27 раз мы собрались для того, чтобы рассматривать и рассуждать над книгой Откровения. В сегодняшний вечер у нас особо серьезная, важная, тяжелая тема. Как хотелось бы, чтобы таких тем в Библии не было. Но, тем не менее, и эти темы, и повторение этой темы будет в 16 и в 19 главе, они в Библии есть, потому что Бог является справедливым Богом. Сегодня наша тема будет 14 глава книги Откровения, 14 по 20 стихи. Это видение жатвы на земле. Обычно, если на земле где-то что-то должно исполниться, что-то должно совершиться, то где-то в определенных кругах или инстанциях это предрешается. Потом дается повеление, и где-то это решение исполняется. Когда где-то совершается преступление, то это преступление расследуется, потом делается обвинение на преступника, после совершается суд, а уже другие исполняют решение этого суда. То, о чем мы сегодня будем говорить, это значит приговор, судебный приговор, который Господь Бог сделает над народами земли, в том числе и над израильским народом. А исполнение этих приговоров будет после в 16, 17, 18 и 19 главах, то есть последующих четырех главах. Текст, который мы сегодня будем разбирать, содержит в себе три предупреждения и три видения. Они все очень короткие, но очень содержательные. Я зачитаю этот текст с 14 стиха по 22. «И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный Сыну Человеческому, на голове его золотой венец, и в руке его острый серп. И вышел другой ангел из храма и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке: «Пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела». И поверг сидящий на облаке серп свой на землю, и земля была пожата. И другой ангел вышел из храма, находящегося на небе, также с острым серпом. И иной ангел, имеющий власть над огнем, вышел от жертвенника и с великим криком воскликнул к имеющему острый серп, говоря: «Пусти острый серп твой и обрежь грозды винограда на земле, потому что созрели на нем ягоды». И поверг ангел серп свой на землю, и обрезал виноград на земле, и бросил великое точило гнева Божия. И истоптаны ягоды в точиле за городом, и потекла кровь из точила даже до уст конских на 1600 стадий. Еще раз я повторю 14 стих, с которого мы начнем сегодня разбор. «И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный Сыну Человеческому, на голове его золотой венец, и в руке его острый серп». Это первое видение из этих трех, которые мы сегодня будем разбирать. Или пятое видение, и пятое предупреждение из семи, которые содержатся в этой 14 главе. И первый вопрос, который нас интересует – кто тот, который сидит на этом облаке? Ряд мест Священного Писания дают нам ответ на том, кто является начальником этой жатвы. Когда Иисус Христос возносился с Елеонской горы на землю, то мы читаем в первой главе Деяния апостолов с 9 по 11 стихи. «Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их. И когда они смотрели на Него во время восхождения Его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: «Мужи Галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо». То есть ангелы, которые присутствовали во время восхищения, вознесения Иисуса Христа, или которые явились этим ученикам после этого восхищения, так вернее, или вознесения, они говорят о том, что Иисус Христос вернется таким же образом, каким он ушел с этой земли, то есть на облаке. Я неоднократно говорил, что книга Даниила является подобной книгой Откровению Нового Завета, но она находится в Ветхом Завете, и Даниила часто называют апокалипсисом Ветхого Завета. В 7 главе Даниил видит наперед события, о котором мы сегодня вечером здесь говорим. В 13 и 14 стихах он говорит: «И видел я в ночных видениях, вот, с облаками небесными шел, как бы Сын Человеческий, дошел до Ветхого днями и подведен был к Нему. И Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему. Владычество Его – владычество вечное, которое не придет, и царство Его не разрушится». Здесь Даниил видит наперед воцарение Иисуса Христа. Он видит, как этот Иисус Христос подходит к небесному престолу царя или отца своего, и как он получает полномочия над всеми народами на этой земле. И он является этим Сыном Человеческим, и он на облаках. Когда Иисус Христос говорил последние свои проповеди о последнем времени, перед смертью своей, сидя с учениками на Елеонской горе, то, между прочим, он сказал и следующие слова в Евангелии от Луки, в 21 главе, 27 стихе. «И тогда увидите Сына Человеческого, грядущего на облаке, силою и славою великою». Здесь, в этом месте, Христос говорит о том, что Он вернется опять. И Он говорит, каким образом Он вернется. Это будет с великою силою. Это будет с большою славою, это будет на облаках небесных, и придет он тогда для того, чтобы судить эту вселенную, и для того, чтобы воцариться. И в начале Откровения, в первой главе, мы уже говорили об этой картине. Я только напоминаю, здесь 7 стих. «Се грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдают перед ними все племена земные. Ей аминь». То есть Иисус Христос сидит на облаке. Это Он, этот Сын Человеческий. Он готов прийти на эту землю. Таким образом, видели мы Его вот в этих 5 местах Священного Писания. Везде одинаково речь идет об Иисусе Христе. И господином или начальником жатвы является Иисус Христос. На Его голове золотой венец – это символ царя. Тем, что Он получил книжку с 7 печатями, и Он воцарился, и 24 старца, и все ангелы, и херувимы на небе, они провозглашали Его и прославляли Его как царя. Но Он является царем этой земли, царем над всеми народами. Он должен прийти на эту землю, а Его люди не хотят. Его отвергли люди, и даже народ израильский сказал: «Мы не хотим, чтобы сей господствовал над нами. У нас нет другого царя, чем Кесарь». И в руках у него острый серп. Серп является всегда символом жатвы. Но большой серп, коса, это символ смерти. Это символ наказания. Жатва в данном случае смерть. Теперь речь будет идти о смерти миллиардов людей. Не миллионов, не сотни миллионов, а миллиардов. Дальнейшие главы Библии будут нам об этом говорить больше. До этих пор грешники смеялись над Богом. До этих пор они хулили Его, кто как хотел, и писали, и говорили, и читали, и против этого Бога. Но теперь наступит тот момент, когда Бог будет смеяться над этими людьми. Библия говорит в некоторых местах о том, что и Бог может смеяться. Но Он смеется тогда, когда виновные люди получают свою расплату. Второй псалом является мессианским псалмом. И здесь мы читаем в стихах 4 и 5. «Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им, тогда скажет им во гневе своем и яростью своею приведет их в смятение». То есть в этот момент, Когда придет Иисус Христос на эту землю, а Бог был во Христе, то есть Христос – это Бог, Бог придет на эту землю, и начнется жатва этой земли. И в данном случае жатва является судом. Судом над живущими на земле людьми за то, что они совершили великие преступления. Пророк Иоэль в 3 главе говорит в 13 и в 14 стихе следующие слова. «Пустите в дело серпы, ибо жатва созрела. Идите, спуститесь, ибо точила полна, и подточилья переливаются, потому что злоба их велика. Толпы, толпы в долине суда, ибо близок день Господень к долине суда». Здесь речь идет о серпе, о жатве и о точиле, то есть о том месте, где вытаптывали в древние времена виноградный сок из этих ягод. И пророк Иеремия уже в Ветхом Завете говорил об этом страшном суде, который должен прийти. В 51 главе, в 33 стихе мы читаем: «Ибо так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, дочь Вавилона подобна гумну во время молодьбы на нем, еще немного, и настанет время жатвы ее». А Вавилон – это мировая система, о которой мы прошлый вечер говорили. Эта мировая система сегодня создана, и она будет подобна гумну. Ее будут пожинать. Осталось немного времени, говорил тогда пророк Иеремия. А в том момент, о котором мы сегодня говорим, наступило время жатвы. Время жатвы всего в мира, время жатвы этой вавилонской системы. Михей в 4 главе говорит в 13 стихе: «Встань и молоти, джер Сиона». Все эти пророческие места говорят о том, что эти великие события, которым мы идем навстречу, они будут связаны с израильским народом. Будет конфликт между народами земли, между всеми народами земли и между израильским народом. Цель народа будет ликвидировать Израиль, уничтожить евреев полностью, и в этот момент придет Христос, и тогда Он будет помогать израильскому народу. Весь суд, говорит нам Слово Божие, Господь совершает не сам, но суд этот Он передал Своему Сыну Иисусу Христу. Уже в Евангелии от Иоанна, в 5 главе, Христос сам говорил в 22 стихе: «Ибо Отец не судит никого, но весь суд отдал Сыну». Об этом же повествуют и апостолы. Проповедуя в Афинах, апостол Павел сказал в 17 главе книги «Деяния апостолов» в 31 стихе: «Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых». То есть Бог назначил термин, назначил день для всемирного суда. Для этого Он приготовил Иисуса Христа, которого люди убили, и за то, что они не приняли Его учения, Он, этот Иисус Христос, будет всю вселенную судить, и этого Он воскресил из мертвых. Так что сидящий на облаке – это есть Иисус Христос, грядущий для будущего суда. Но облако символизирует иногда и искупленных людей. И в посланиях к евреям мы читаем в 12 главе, в 1 стихе: «Итак, имея вокруг себя такое облако свидетелей». В 19 главе мы будем говорить о том, что Иисус Христос придет не один. С Ним будет воинство небесное. Поэтому, с одной стороны, облака символизируют славу, Христос придет во славе, с другой стороны, это символ тех, которые вместе будут с Ним, символ спасенных людей. Теперь в 15 и 16 стихе дальше мы имеем шестое и видение, и шестое предупреждение. Здесь речь идет о жатве земли. То, что дальше описано в этой главе, делится теперь на две сцены. Одна – это жатва всех народов, жатва земли. Другое – это жатва виноградника, то есть это суд над израильским народом. И здесь Слово Божие очень разделяет эти две картины. Я еще раз повторяю, это только предрешение и исполнение приговоров на небесах. А исполнение этих приговоров, они будут потом в следующих главах. И тут мы читаем дальше в нашем тексте, в 15 стихе. «И вышел другой ангел из храма и воскликнул громким голосом, сидящим на облаке, «Пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела». Вышел другой ангел из храма. Этот храм был открыт в 11 главе Откровения, в 19 стихе. Там раскрываются двери храма. Обычно двери храма были закрыты. Завеса, которыми закрывался вход в святое святых, она всегда была закрыта. И левиты, то есть священники, проходя через завесу или двери, закрывали ее. Но вот на небесах теперь открывается этот храм. Отсюда выходит еще один ангел из этого храма. В Израиле в храме служили священники. В церкви храма нет, потому что церковь является храмом Божьим, и священников нет, потому что каждый является сам священником. Церковь – это народ Божий, состоящий из одних священников. 1 Петра, 2 глава, 9 стих. «Вы – царственное священство, а на небесах священническое служение исполняют ангелы». Там вознесенная церковь, тело Христово. Христос называется первосвященником, но это первосвященническое служение. Он исполняет до пришествия церкви туда. Он является ходатаем церкви. Он заботится о том, чтобы эта церковь пришла домой. А когда она дома, он уже не ходатай за церковь, он становится судьей мира. Поэтому священниками здесь являются ангелы. И вот любовь Божья, она побуждает его спасать людей, а правосудие Бога заставляет его наказывать людей, когда они его не слушают. Когда мы разбирали седьмую главу, то там суды Божьи на время задерживались. Там дается команда, чтобы немножко еще подождать. Я еще раз напомню первые три стиха из седьмой главы Откровения. «И после сего видел я четырех ангелов, стоящих на четырех углах земли, держащих четыре ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево. И видел я иного ангела, восходящего от востока солнца и имеющего печать Бога живого. И воскликнул он громким голосом четырем ангелам, которым дано было вредить земле и морю, говоря, не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печать на челах рабов Бога нашего». Здесь, в этой главе, суды Божьи задерживались. Надо было запечатлить 144 тысячи из израильского народа. Должно пройти время двух свидетелей, время, когда еще многие, которые во время великой скорби отдадут свою жизнь за веру в Бога, должны быть убиты. Поэтому на время удерживается. Надо еще, чтобы жена, часть израильского народа, была приведена в убежище. Но все эти мероприятия теперь совершены. Теперь дается повеление, или возвещается Иисусу Христу о том, что все это кончено. Теперь «Повергни серп свой на землю, потому что время жатвы настало». Здесь дается команда, дается повеление о начале жатвы или начале суда, о котором говорит Библия на протяжении тысячелетий. Там, где люди терпят грех, там нет справедливости. Если в церкви терпится грех, в этой церкви нету страха Божьего, в этой церкви нету справедливости. Очень неразумно, говорят иногда некоторые верующие, что когда наказываются люди за грех, что это у них нету любви, что это жестоко. Нет, Бог наказывает за грех. И в прошлый раз мы говорили, что зло никогда в добро не превращается в вечности. И вот эти страшные суды, о которых мы здесь будем говорить, это справедливый приговор Господа Бога за то, что люди на протяжении тысячелетий не слушали Его и не повиновались Ему. И вот пророк Осия, или пророк Иоэль, особенно серьезно предупреждает о времени этих страшных судов. Этот суд Божий, он будет яростный суд, гневный суд. И не хочется просто говорить о том, что наш Бог может быть яростным и гневным. Это мы, люди, можем разбушеваться иногда. Но Библия говорит о ярости и гневе Божьем. Пророк Иоэль говорит в первых двух стихах: «Ибо вот в те дни и в то самое время, когда я возвращу плен Иуды и Иерусалима, я соберу все народы и приведу их в долину Иосафата, и там произведу над ними суд за народ мой и за наследие мое Израиля, которое они рассеяли между народами и землю мою разделили». То есть Бог говорит: наступит день, когда народы будут наказаны за то, что они делали с израильским народом. Судьба каждого человека зависит от его отношения к Иисусу Христу. То есть в вечности каждый человек получит то, каким он относился, в каком отношении он был к Иисусу Христу. Но судьба любой нации, любого народа, любого государства на земле зависит от его отношения к израильскому народу. Потому что Христос, Бог говорит: кто касается вас, тот касается зеницы моего ока. И кто на протяжении тысячелетий запачкал свои руки о еврея, он получит в конце свое наказание. Бог говорит: вы рассеяли этот народ между всеми народами земли. Вы разделили землю его между собою, и за это я соберу теперь все народы в долину Иосафата, и там произведу суд. Для того, чтобы все народы были собраны туда, нужно разжечь конфликт. Нужен какой-то такой конфликт, который побудит все народы собраться туда. Долина Иосафата, или Мегидонская долина, или Ездрелонская долина, это одна и та же долина. На ней находится город Мегидо и город Иезреэль. Там когда-то в сражении погиб Иосафат, поэтому это место имеет различное название. Это самая большая равнина в Израиле. Ширина до 40 километров, и длина этой долины от моря в сторону Иерусалима 84 километра. Когда Наполеон в 18 веке, 19 веке посетил однажды Палестину, он стоял на горе Мегидо, и мне несколько раз удалось побывать там, то он, обозревая всю эту огромную долину, сказал, что здесь достаточно места для того, чтобы собрать армии всех народов мира для последнего сражения. Он говорит: здесь, на этом месте, будет решаться судьба всего мира. Он тоже был частично знаком с Библией, поэтому мог сказать такие слова. И пророки Ветхого Завета знали об этом, что именно в этом месте будет решаться судьба всех народов. Пророк Исаия тоже об этом говорил в 41 главе, в 15 стихе, следующие слова. «Вот я сделаю тебя острым молотилом, новым, зубчатым. Ты будешь молотить и растирать горы, и холмы сделаешь, как мекину». В то время пророку, очевидно, не было понятно, как это возможно – растирать горы, холмы сделать мекиной. Но сегодня, имея все это термоядерное оружие, человеку вполне понятно, что можно сделать, используя все это оружие. И создается такое впечатление, что тот конфликт, который теперь больше и больше разжигается на Ближнем Востоке, он рано или поздно превратится в страшный пожар. Это будет пожар Третьей мировой войны. Это будет тот момент, когда все армии мира соберутся для того, чтобы ликвидировать израильский народ. И пророк Иоэль дальше в той же третьей главе говорит об этом событии следующими словами. 3 глава с 9 стиха по 13. «И провозгласите об этом между народами, приготовьтесь к войне, возбудите храбрых, пусть выступят, поднимутся все ратоборцы». Перекуйте орала ваши на мечи и серпы ваши на копья. Слабый пусть говорит, я силен. Спешите и сходите все народы окрестные и соберитесь туда. Господь, веди твоих героев. Пусть воспрянут народы и взойдут в долины Иосафата, ибо там я воссяду, чтобы судить все народы отсюда. Пустите в дело серпы, ибо жатва созрела». Значит, пророк Иоэль тоже видел, что все народы мира соберутся в этом месте, что в этом месте будет решаться будущая судьба всех народов земли. Господь говорит, там сяду я, и там я буду судить эти народы за все то, что они сделали. И это есть жатва народов, это есть жатва над всей землею. Там Бог будет наказывать людей, и все эти многочисленные армии, они будут до одного уничтожены. Оттуда никто не уйдет живым, и евреи будут страшно сопротивляться. Они знают, что их теперь хотят убить всех, и они будут сопротивляться всеми силами, которые у них есть. Они пустят в дело все оружие, которое они имеют, и это будет страшно. «Горы перевернутся, — говорит пророк, — и холмы превратятся в мекину, потому что здесь не на жизнь, а на смерть будет идти, значит, война». И в наше время этот конфликт все больше и больше разжигается. С одной стороны, стремятся люди к фиктивному миру, но мир, к которому стремятся люди, мир, который люди хотят сделать на Ближнем Востоке, к которому стремятся все политики в настоящее время и политики израильского народа в том числе, это мир фиктивный. Мир обычно заключается для того, чтобы начать новую войну. Народы истории знают о 3500 мирных договоров. И в среднем, после заключения мирного договора, через 2 года начиналась война. Мирный договор заключается для того, чтобы усыпить соседа, чтобы ему в удобный момент ударить в спину. И много раз было так. Когда Сталин заключил союз, мирный договор с Гитлером, через пару месяцев началась война. Когда Черчилль и Гитлер заключили свой союз, через некоторые недели началась война. Так делалось всегда. Сегодня израильский народ невозможно неожиданно захватить врасплох. Они всегда в боевой готовности. А Библия говорит через пророка Иезекииля, этот народ надо привести в такое состояние, когда они будут жить без стен, будут жить без ворот и без опоров. Сегодня для авиации и другого оружия не нужны крепостные стены, не нужны ворота, не нужны запоры. Но это символически все. Надо снять бдительность, боевую готовность этого народа. Поэтому Павел и говорит, и когда скажут «мир и безопасность», тогда настигнет их пагуба. Поэтому закулисные силы мира, которые управляют политикой мира, они не заинтересованы в заключении мирного договора с израильским народом. Об этом фиктивно говорится. И фиктивный мир был заключен с Египтом, после с ПЛО, с Иорданией, стремились к миру с Сирией, ничего не получилось, с Ираком и Ираном не начинали еще евреи эти, конкретные переговоры о мире, но все это только фиктивное. По решению с масонов, как я это читал в одной из книг, Третья мировая волна должна начаться между арабами и евреями из-за Иерусалима. Поэтому проблема Иерусалима разжигается все больше и больше, и эту проблему люди сегодня и не думают решать. С одной политики я имею в виду, им нужна причина этой войны, им нужен повод этой войны, поэтому этот вопрос решаться не будет. И невольно задается вопрос, почему же тогда вот эта проблема между арабами и евреями стала мировой проблемой? Потому что Бог и сатана ведут эту борьбу друг с другом. В Евангелии от Матфея мы находим 10 притч Иисуса Христа о Царстве Небесном. В Все притчи Нового Завета относятся к израильскому народу. Нет ни одной притчи, которая конкретно относится к церкви. Мы можем эти притчи для себя истолковывать и для церкви, но и не имеют пророческий смысл для израильского народа. Народ израильский не имел еще Духа Святого, потому что Христос не умер, не вознесся, и Дух Святой не снизошел. У народа израильского не было вот этого видения. Христос и говорит, народ мой погибает из-за недостатка ведения. Вернее, пророк Осия говорит об этом. А Христос говорит, заблуждаетесь, не зная Писания. И вот десятая притча о Царстве Божьем в Евангелии от Матфея – это притча о десяти девах. И она не сказана церкви. Это сказано об израильском народе. Это сказано именно о том моменте, когда жених израильского народа, когда ихний царь придет на эту землю. И вот в одной из этих притч, в 13 главе Евангелия от Матфея, Иисус Христос говорит, это притча о пшенице и о плевелах. С 37 стиха, 13 глава Матфея. Тогда он скажет им в ответ, сеющий доброе семя есть сын человеческий, поле есть мир. Доброе семя – это сыны царства, а не церковь, это народ израильский, а плевелы – сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол, жатва есть кончина века, и жнецы – суть ангелы. Посему, как собирают плевелы в огне и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Пошлет сын человеческий ангелов своих, и соберут из царства его все соблазны и делающих беззакония, и вергнут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце, в царстве отца их, кто имеет уши слышать, да слышат. Здесь речь идет не о вознесении церкви, она уже вознесена. В церкви плевелы не держатся до жатвы. В церкви сказаны и другие слова, что удаляйте из своей среды тех, кто делает, значит, нехорошее. Это день, картина последнего суда. Сперва будет пожато поле, сперва будет пожаты плевелы, а потом будет пожинаться виноградник. И виноградник – это не церковь Христова. Мы дальше будем об этом говорить. То есть в этой картине мы видим, что Бог все народы уничтожит, которые воевали или выступят на войну против израильского народа. Это будет Армагеддонская битва. А потом будет наказан Израиль. И с поля – это мир, это не церковь, о мире говорится здесь. И жатва есть кончина века. Очень часто это местописание читается на празднике жатвы, но очень часто братья недостаточно понимают это место. Я еще раз повторяю, здесь речь не идет о церкви. Церковь должна быть вознесена в начале великой скорби. Может, как некоторые понимают, где-то в середине, но не в конце. Церковь не будет участвовать во время этих великих событий. Когда будут пожаты плевелы, потом будет пожинаться пшеница. И израильскому народу говорит Иоанн Креститель в 3 главе, в 12 стихе Евангелия от Матфея, что у него лопата, то есть у Христа в его руке, он соберет пшеницу в житницы свои, израильский народ, а полову он сожжет огнем неугасимым. То есть это тот момент, когда все народы земли получат свое за то, что они были против Бога, а вражда против Бога есть одновременно вражда против Израиля или наоборот. То, что люди делали против израильского народа, это они делали и делают против Бога. И вот в следующих нескольких стихах теперь идет речь о жатве или обрезании винограда. Я еще раз прочитаю эти слова, чтобы они более ярко были в нашей памяти. 17 стиха. «И другой ангел вышел из храма, находящегося на небе, также с острым серпом. И иной ангел, имеющий власть над огнем, вышел от жертвенника и с великим криком воскликнул к имеющему острый серп, говоря, «Пусти серп острый серп свой, и обрежь грозды винограда на земле, потому что созрели на нем ягоды». В немецком языке здесь немножко иначе сказано. У этого второго ангела не острый серп, не «eine Sichel», «eine Hippe». «Hippe» – это садовый нож. Это инструмент, которым обрезают виноградные грозди. Обрезать виноград серпом неудобно. Серп длинный, кривой, а ножом это легче делать. Поэтому здесь в русском переводе небольшая неточность. Но речь идет о том, чтобы снимать что-то. Серп или коса, он жнет пшеницу. Комбайна в то время не было. А вот этот садовый нож, он для того, чтобы обрезать виноград. И, значит, ангел видит, то есть Иоанн видит еще одного ангела, который теперь выходит из жертвенника. Возле жертвенника были те священники, которые забивали тот скот, который должен был приводиться в жертву. Этот ангел имеет власть над огнем. Огонь является не только чем-то хорошим, самым необходимым для жизни. Он греет, он светит, он помогает нам жить, но огонь является и символом суда. Он уничтожает и он сжигает. И против этого огня люди обычно не могут сильно бороться. Мы это видим в эти дни, когда в разных странах мира эти большие пожары в лесах. Как бессилен человек бороться против этой стихии. А у этого ангела власть над огнем, то есть власть над судом, который должен теперь производиться. И он воскликнул громким криком, то есть он дает теперь команду для того, чтобы виноградник был пожат. Следующий вопрос задается, кто же этот виноградник? Я говорил, что это будет суд над израильским народом. Доказывается ли этой Библией или это Библия или нет? На основании четырех мест Священного Писания из Ветхого Завета и некоторых мест из Нового Завета мы подтвердим эту мысль. Псалмопевец говорит еще в 79-м псалме, в 9-м стихе, следующие слова. «Из Египта перенес ты виноградную лозу, выгнал народы и посадил ее». Господь привел израильский народ из Египта. Господь выгнал живущие в грехах племена там, этих кананеян, и посадил туда или насадил туда израильский народ. Если бы израильтяне точно выполняли повеление Божье, они бы эту землю имели и до сегодняшнего времени. Но, к сожалению, они не слушались повелений Божьих. Прошли многие столетия. И вот пророк Осия, живший где-то 800 лет до рождения Иисуса Христа, но где-то, может, около 700 лет после того, как народ израильский вышел из Египта, этот пророк говорит в 9 главе, в 10 стихе. «Как виноград в пустыне я нашел Израиль». И дальше в 10 главе, в 11 стихе пророк продолжает эту мысль. «Израиль – ветвистый виноград, умножает для себя плод. Чем более у него плодов, тем более умножает жертвенники. Чем лучше земля у него, тем более украшают они кумиры». То есть идолопоклонство, безбожие в этом народе. Не благодарен этот народ за все то, что Господь ему подарил и для него сделал. Он ведет неблагопристойный образ жизни». Особенно ярко об этом сказано в выдающемся из Библии месте, это пророк Исаия, 5 глава, первые 5 стихов. «Воспою возлюбленному моему песнь возлюбленного моего о винограднике его. У возлюбленного моего был виноградник на вершине уточненной горы». И он обнес его оградою, и очистил его от камней, и насадил в нем отборные виноградные лозы, и построил башню посреди него, и выкопал в нем точило, и ожидал, что он принесет добрые ягоды, а он принес дикие ягоды. И ныне, жители Иерусалима и мужи Иуды, рассудите меня с виноградником моим, что еще надлежало бы сделать для виноградника моего, чего я не сделал ему? Почему, когда я ожидал, что он принесет добрые ягоды, он принес дикие ягоды? Итак, я скажу вам, что сделаю с виноградником моим? Отниму у него ограду, и будет он опустошаем. Разрушу стены его, и будет попираем. И оставлю его в запустении, не буду ни обрезывать, ни вскапывать его, и зарастет он тернами и волчьими, и повелю облакам не проливать на него дожди. Виноградник Господа Саваова есть дом Израилев, и мужи Иуды – любимое насаждение его. И ожидал он правосудия, но вот кровопролитие, ждал правды, и вот вопль». Здесь не нужны никакие комментарии. Очень ясно и конкретно выходец из израильского народа, пророк Исаия, сказал здесь о своем народе. Бог дал самую лучшую землю, окружил самой лучшей заботой, сделал все нужное, а этот народ не исполнял ожиданий Божьих. И за это он говорит: я ограду сниму, я перестану за ним ухаживать, я заброшу его, пусть его топчут, и воды не будет больше от дождей. И то случилось с Ближним Востоком, то случилось с израильским народом и с государством Израиль. Поэтому нет никаких сомнений, что ветхозаветние мужи Божьи, все или израильский народ, понимали, что виноградником является еврейский народ. Когда пришел на эту землю, то Иисус Христос много говорил притчами. И вот он произносит эту притчу о злых виноградарях. Три евангелиста повествуют об этой притче. И здесь он тоже говорит об израильском народе, что некто посадил виноградник и отдал его в аренду людям, и сам ушел в другую страну. И вот он посылает туда своих слуг, когда настало время получать какую-то прибыль. И эти виноградари убивали всех посланников этого хозяина виноградника. Когда впоследствии хозяин виноградника послал своего сына единственного, он рассчитывал, что его побоятся эти виноградари, и они обязательно дадут ему то, что ему принадлежит. По виноградари сказали: это наследник, давай мы его убьем, и тогда виноградник достанется нам. И там написано дальше, что книжники и фарисеи, они поняли, что Христос эту притчу сказал о них. Все пророки, которых посылал Бог, были убиваемы народом израильским. Об этом говорил Стефан народу Синедриону. А когда пришел Иисус Христос, он им говорит: меня вы убьете. И вот то и случилось. Этот виноградник является и в Новом Завете, только в Евангелиях он является народом израильским. Далее Христос еще одну притчу сказал в Луке, в 13 главе, 6 по 9 стихи. Там он повествует о том, что у кого-то был виноградник, а в этом винограднике посреди была одна смоковница. И здесь Христос теперь не говорит о винограднике, который не принес плода, но тут смоковница одна, бесплодная. И Христос говорит: вот уже третий год я прихожу, приходит хозяин этого виноградника и ищет плодов и не находит их. И он говорит садовнику: сруби ее. Зачем она тут зря занимает место? А садовник просит: оставь еще на один год, а потом, если не принесет плода, тогда мы ее срубим. И вот это тоже пророческое слово об израильском народе. Виноградник – это израильский народ, но он рассеян по всем странам мира. Его разгонят, и кто останется? Одна смоковница – это колено Иудина. Весь народ израильский в Библии называется виноградником. А государство Израиль, политический Израиль, вот это руководство израильского народа, оно называется смоковницей. И вот эта смоковница, это государство Израиль, оно не принесло плода. Когда пришел Мессия, царь ихний, они его не приняли. В Ветхом Завете есть много мест, которые говорят о том, что Бог являлся царем израильского народа. У них не было царя до времен Саула. И народ этот говорит Самуилу: дай нам царя, Мы хотим быть, как прочие народы. И когда Самуил весьма огорчился из-за этой просьбы народа, и Бог говорит ему: они не тебя, а меня отвергли, чтобы я не был ихним царем. И царя он им дал, но стремление Бога постоянно и по сегодняшнее время восстановить свое царство в израильском народе и на всей землею. Но израильский народ отверг своего царя, когда он пришел. Они не приносят ему плодов, как смоковница. И он говорит: 3 года я уже ожидаю. Это пророческое слово вперед. Начиная с того времени, как народ вошел в Ханаанскую землю, прошло более 1000 лет. С того времени, как Христос пришел на эту землю, прошло еще 2000 лет. Значит, еще. И вот эти дни у Бога — день как 1000 лет и 1000 лет как один день. Это эти 3 бесплодные года. И Христос, садовник, говорит: еще 1 год, то еще это 1000-летнее царство. И в этом 1000-летнем царстве народ израильский должен принести свои плоды. Слово Божие нам очень ясно и конкретно говорит и о том, что Христос эту смоковницу проклял. 21 глава Евангелия от Матфея повествует нам об этом. Христос возвращается утром из Вифании в Иерусалим. Почему его там не накормила Марта, неизвестно. Он проголодался. И вот он подходит к смоковнице, которая стояла возле дороги. Почему Христос подошел к чужому дереву, ведь оно кому-то принадлежало? Но это символический случай, это особая, значит, особая не притча, а это чудо, знамение, которое совершил Христос. И написано, что не было еще время смоков, а смоковница – особое дерево. Она приносит плоды рано весной, в апреле созревают первые плоды. А в мае приходят, созревают основные. И если нету в апреле этих плодов, то после их не будет. У той смоковницы, где нет ранних смоков, не будет и позже. И Христос именно весной, когда была вот эта страстная неделя, на празднике Пасхи подошел к смоковнице. Не было время основных смоков, но первые ранние должны были быть. И когда Христос подошел к этому дереву и нашел одни только плоды, он сказал: да не будет впредь на тебя больше плодов. И смоковница тотчас засохла. И когда на другое утро они еще раз проходили мимо, то Петр говорит: посмотри, учитель, как быстро засохла смоковница, которую ты проклял. Эта смоковница – израильский народ. И проклятие отверженного царя израильского народа почиет на этом народе уже 2000 лет. Но это время сегодня кончилось. И Христос говорит дальше в 24 главе Евангелия от Матфея, в 32 и 33 стихе, чтобы мы имели особое внимание или обратили внимание на эту смоковницу. Когда ее ветви станут мягкими, когда она получит почки и листья, то знайте, что время при дверях, чтобы тогда восклонили головы свои, потому что близко пришествие кого? Ее царя. И вот мы являемся свидетелями, как более 50 лет тому назад израильский народ, смоковница, стал опять государством. Начинается восстановление этого народа, но духовно они еще мертвы. Они духовно должны еще когда-то ожить, но не сегодня. Сегодня это сильное политическое государство. Сегодня это причина многих разномыслий не только на Ближнем Востоке, но и во всем мире. Но Библия говорит о том, что не говорит о том, что виноградник опять восстановится. Там Христос ограду убрал, там Он повелел, чтобы его запустить. Восстанавливается смоковница, а не виноградник. И когда израильский народ духовно пробудится, он будет маслиной. 9 по 11 главы послания к римлянам говорят об этом. Восстановленный Израиль – это не смоковница, и это не виноградник, а это маслина. Павел говорит: Если с этой бесплодной, хорошей маслины были выломаны ветви, из дикой маслины мы, язычники, привиты туда и не принесем плода, оставит ли Бог нас там? То есть виноград, маслина – это народ израильский, а мы, дикая маслина, привиты на тот же корень, на тот же ствол израильского народа. Поэтому Израиль имеет вот эти различные картины символические. Весь народ – это виноградник, государство Израиль, политическая сторона этого народа – это смоковница, а возрожденный израильский народ – это маслина. Но ведь антихристианская система, сионизм и масонство произошли тоже от израильского народа. И об этом говорится еще в 9 главе книги Судей. Там Иоафам называет, говорит о том, что в такой в иносказательной форме, что деревья в лесу хотели поставить между собою царя. Они обратились сперва к виноградной лозе, она отказалась стать царем. Потом они обратились к маслине, она тоже отказалась. Они обратились к смоковнице, и она отказалась. Все эти три растительных, значит, все три вида растений. И тогда они обратились к терновному кусту, к колючкам. «Будь ты нашим царем!» А этот терновник согласился. «Я буду вашим царем!» Это антихрист. Это тот, который выйдет тоже из израильского народа. Вот почему суд будет и над этим народом, и все доброе от него, и плохое от него. Он и виноградник, он и маслина, он и смоковница, он и терновник. А Богу только виноградник нужен. Виноград от израильского народа, от других народов он другое ожидает. И это этот народ не исполнил. А в Новом Завете мы не имеем ни одного места, чтобы церковь называлась виноградником Божьим. Мы имеем много стихотворений таких. «Виноградник спасенных сердец насадил милосердный Отец». Это против учения Библии. Или мы поем «Иди, виноградник». Духовно это как-то правильно, но чисто, смотря чисто на основании Слова Божьего, оно немножко не так. В Евангелии от Иоанна Иисус Христос говорит сам о себе в 15 главе следующие слова. Он себя там называет не виноградником, он же тоже выходец из израильского народа. Он называет себя совершенно другим именем. «Я есть истинная виноградная лоза, а отец мой виноградарь. Из этого виноградника он один куст. Другие евреи, другие кусты, их убрали». Они не принесли свой плод. А вот этот один куст из всего виноградника, он принес свои плоды. И дети Божьи не являются виноградными лозами. Дети Божьи называются ветвями на этом одном кусте. Поэтому из всего этого виноградника остался один куст. Христос говорит, я – это лоза, этот виноградный куст, отец мой – виноградарь, это хозяин этого куста, а все мы – ученики его. Ведь Иоанн пишет для церкви, тогда израильский народ уже был рассеян во всех странах мира. Он говорит, а верующие являются теперь не тоже кустами, а ветвями на этой виноградной лозе. И мы с вами, дети Божьи, не виноградник Божий, а мы ветви на виноградной лозе. Мы тело Христово, где Он глава, а мы члены. Это в первую очередь. И теперь для израильского народа, который на протяжении столетий, тысячелетий не слушался Бога, впадал в идолопоклонство, был Господу неверен, как блудница. Он старался принимать культуру различных народов. Евреи были первые в гуманистическом движении, в культуре, в прогрессе, науке и технике. Евреи везде занимают выдающееся положение и место. И в мировой политике. Сколько мировых политиков, известных личностей вышли из этого народа. Но эти люди не стремились к тому, чтобы народы мира и свой народ привести к Богу. Этого не было. И вот теперь не только народы получат свое за то, что они Израиль ненавидели, притесняли, гнали, и, значит, ликвидировали, уничтожали физически и всячески оказывали притеснение этому народу. Теперь и этот народ за все свои грехи получит свою расплату. 144 тысячи младенец, рожденный женою, вознесен на небо. Бог справедливо отнесется к этому народу. Эти ортодоксальные евреи, жена, они в пустыне. И я думаю, что наступит этот момент, когда, значит, общество израильского народа, они неверующие, светские люди, они выгонят этих ортодоксальных евреев. Сегодня представители их партии еще находятся в парламенте, но между ними много стычек, между, значит, секулярными неверующими евреями, между ортодоксальными. Рано или поздно эта жена, эта группа израильского народа оттуда уберется. А вот над теми, которые остались, неверующими евреями, которые стремятся защититься против натиска всех народов, наступит тогда этот день суда. И это будет жатва. Это жатва винограда. И вот пророки Ветхого Завета и об этом говорили. Пророк Иеремия говорит в 6 главе, в 9 стихе. «Так говорит Господь Саваоф, до конца доберу остаток Израиля, как виноград, работай рукою твоею, как обиратель винограда, наполняй корзины, до конца соберу». То есть, если еще не все собрано, то наступит тот момент, когда будут собирать остатки. И это время приближается. Особенно ярко об этом говорит опять-таки пророк Исаия. Он самый длинный пророк Ветхого Завета. Его называют ветхозаветным евангелистом. И этот пророк говорит в 63 главе, в первых 6 стихах. «Кто это идет от Едома, в червленных ризах от Вассора, столь величественно в своей одежде, выступающий в полноте силы своей? Я, изрекающий правду, сильный, чтобы спасать. Отчего же одеяние твое красно, и ризы у тебя, как топтавшего в точиле? Я топтал, точила один, и из народов никого не было со мною, и я топтал их во гневе моем, и попирал их в ярости моей. Кровь их обрызгала, брызгала на ризы мои, и я запятнал все одеяние свое. Ибо день мщения в сердце моем, и год моих искупленных настал. Я смотрел, не было помощника, дивился, что не было поддерживающего, но помогла мне мышца моя и ярость моя, она поддерживала меня. И я попрал, и попрал я народы во гневе моем, и сокрушил их в ярости моей, и вылил на землю кровь их». Это говорит пророк Ветхого Завета. Точила – это то место, где раньше вытаптывали сок из винограда. Я видел точила в Израиле, в большом камне, значит, вырубалась такая кругом, значит, такая, ну, не выемка, а, наверное, значит, ров такой небольшой. Туда вставлялся большой камень, как жернов, только он ставился на грань, немножко скотца сточенный, и он в этой канаве по кругу крутится. То есть его перекатывают все дальше и дальше, он не может оттуда выпасть, потому что грани высокие, а здесь он катится. Туда насыпают виноград, а так как этот камень очень тяжелый, он, накатываясь на виноградные ягоды, раздавливает их в пух и прах. И сок вытекает в отверстие, которое сделано внизу в этом камне. Под низ ставят сосуды, куда собирается виноградный сок. Это точило. И когда люди работают у точила, когда они катают вокруг этот камень, то брызгают, значит, лопаются эти виноградные ягоды, и сок их брызгает на одежду. Вот об этом говорит здесь этот пророк. Христос будет судить эти народы. Он говорит, я их уничтожу, ихняя кровь обрызгает одежды, я и вылью ихнюю кровь на землю, и никто из народов не будет помогать. То есть израильский народ останется один. Наступит тот момент, когда и американцы его перестанут поддерживать. Наступит тот момент, когда народ, когда политики израильского народа откажутся слушать всех других правителей мира, когда они не дадут диктовать себе свою волю. И вот тогда народы мира направят свои армии против Израиля. Уже сколько времени, тысячелетия, люди стремятся к тому, чтобы ликвидировать этот народ. Но если Бог за них, они это не могут сделать. Если Бог накажет этот народ, то Он ставит границы, докуда другие страны или народы могут порабощать этот народ. Но теперь пришло время конца этого порабощения. И мы видим, что весь этот терроризм, который поджигается за кулисными политическими деятелями, имеет одну и ту же цель, чтобы мирный договор между арабами и евреями не получился. Если наладят этот мирный договор, значит, они обязательно начнут войну. Его надо фиктивно заключить, а истинного мира они не хотят. И Библия говорит, его не будет. Будет фиктивный мир, и этого эти закулисные деятели не хотят. Они хотят сохранить этот повод для Третьей мировой войны, конфликт между евреями и арабами из-за города Иерусалима. И вот пророки Ветхого Завета 2700 лет тому назад, писал это Исаия, они знали, что будет дальше, что ожидает его, их любимый и искупленный народ впереди. И вот в 19 стихе мы дальше теперь читали, что этот виноград обрезается. «И поверг ангел серп свой на землю, и обрезал виноград на земле, и бросил великое точило гнева Божия». Великое точило. То есть такого точила еще никогда на земле не было. Такого сражения никогда не было и не будет. Армагеддонская битва – это что-то единственное в своем значении. Ведь никогда еще не собирали все армии народов мира для того, чтобы воевать против одной страны. В Первой мировой войне участвовало 38 государств мира. Во Второй мировой войне участвовали 72 страны мира. А в Третьей мировой войне, говорит Библия, будут участвовать все страны мира. «Я соберу все народы, говорит Господь, и сяду для того, чтобы судить». И вот что же будет тогда? Пророк Захария, это последний пророк Ветхого Завета, он тоже в различных картинах говорит нам о том, что тогда будет, когда все народы соберутся туда. Захария, 12 глава, первые стихи, с 2 по 4. «Вот, я сделаю Иерусалим чашей исступления для всех окрестных народов, также для Иуды во время осады Иерусалима. И будет в тот день, сделаю Иерусалим тяжелым камнем для всех племен. Все, которые будут поднимать его, надорвут себя, и соберутся против него все народы земли». «В тот день, говорит Господь, я поражу всякого коня бешенством и всадника его безумием, а на дом Иуды отверзу очи мои, всякого же коня у народов поражу слепотою». То есть он говорит, еврейские кони будут как бешеные, и ихние солдаты как безумные, а вражеские кони будут поражены слепотою. То есть это будет такое небывалое, значит, составление сил. С одной стороны, один маленький народ, одно маленькое государство с несколькими миллионами людей, а с другой стороны, миллиарды людей, которые будут идти против них. Если во время некоторых войн между евреями и арабами против 40 арабов воевал один еврейский солдат, то теперь будет еще совершенно иначе. Но Бог говорит, я тогда это сделаю. Я буду защищать свой народ, и я им тогда помогу. Дальше в этой же 12 главе мы читаем в 8 и 9 стихе. «В тот день защищать будет Господь жителей Иерусалима, и самый сильный, самый слабый между ними в тот день будет как Давид, а дом Давида будет как Бог, как ангел Господень перед ними». И будет в тот день, я истреблю все народы, нападающие на Иерусалим. А если бы политики сегодня больше читали эти места, они бы знали, что с ними будет. Они бы не так громко говорили сегодня об Израиле. Они бы вели другую политику. Но дело в том, что люди Библию не знают и не хотят знать. А кто читает, он ей не верит. Но пророки Ветхого Завета очень ясно наперед сказали обо всем этом. Поэтому еще раз подтверждается, что Откровение – это в первую очередь книга для израильского народа. Они пройдут через всю эту великую скорбь, как Ной прошел в ковчеге через весь потоп. Енох был вознесенный задолго до потопа. Это прообраз церкви, но Ной прошел. Так израильский народ пройдет через всю эту скорбь. Но тогда, когда вот будет именно последний момент для уничтожения этого народа, тогда придет Христос. Иерусалим будет осужден, говорит Слово Божие. Это будет страшное событие, но Господь в то время поможет своему народу. Все притчи Иисуса Христа о Царстве Божьем говорят. Они говорят о том, что царь, которого отверг израильский народ, он вернется. Он вернется через 2000 лет. В то время народ израильский не был готов, и он поразил его слепотою. «Да не уверуют, — говорит Христос, — чтобы не поверили». Христос готовит церковь, тело свое, с которым Он будет руководить всеми народами земли, когда Он вернется, и тогда народ израильский будет готовый. Тогда они Его примут, тогда они скажут «Мой муж», то есть они примут Его как своего Бога. И последний стих говорит «И истоптаны ягоды вточили за городом, и потекла кровь источила даже до уз конских на 1600 стадий. Это будет небывалое в жизни народов кровопролитие. Я сегодня еще просматривал толкования многих толкователей Откровения, и ни о одном месте об этом стихе ничего конкретного никто не осмелился сказать. Одни говорят, это надо понимать или аллегорически. Вот как 144 тысячи из израильского народа были взяты, 12 в квадрате, это 144, и 10 в кубе, это 1000, поэтому 144 тысячи. Так говорят тут, 1600 стадий. 4 – это цифра земли, 4 угла или края света, 4 времен года. Это 4 – это цифра мира. 4 в квадрате – 16, а 10 – это цифра народов, 10 в квадрате будет 100, 100 умножить на 16 – 1600. И кончили это толковать. Это слишком просто, если бы оно действительно было так. Конечно, для людей, живших в то время, поверить, что будет столько крови, это было тяжело. И нам это сегодня тяжело поверить. Мы не находим конкретного толкования вот этому месту до уз конских. 1600 стадий – это 300 километров. Государство Израиль отдано до Версавии, раньше было 600 километров с севера на юг. А 300 километров – это половина этого государства. Но на юге – пустыня, на севере – более гористое место, уже ближе к Ливану. Здесь упоминается в следующей, в 16 главе, слово «Армагеддон», «Мегидо». Долина Иосафата. От города Мегидо, от которого сегодня остались одни развалины, до Иерусалима 150 километров. Если кровь должна литься на расстоянии в 1600 стадий, 300 километров, то радиус этого круга будет 150 километров. То есть военные действия захватят Иерусалим. А Библия говорит, когда Иерусалим будет осажден. То есть Иерусалим попадет под эту осаду. Пол города падет, десятая часть жителей погибнет, женщины будут обесчещены. Обо всем этом говорит нам в Ветхом Завете уже. То есть сражение здесь, в долине Иосафата, будет, там соберутся все эти армии, как теперь американцы в 91 году около 500 000 солдат собрали на войну против Ирака из-за Кувейта. Но тогда будет больше. И вот эти боевые сражения, действия, они где-то в округе на 300 километров разразятся и захватят Иерусалим. До уз конских, это где-то 1.5 метра, до уздечки коня. Это нам сегодня трудно себе представить, что это возможно. Сегодня людей не режут, как раньше, Никто не убивает больше ножом или мечом. Сегодня совершенно другие виды оружия, и кровь остается в человеке. Поэтому, очевидно, здесь прообразно, пророчески или иносказательно что-то сказано. И я не берусь толковать это, истолагать это выражение до ус конских. Но в древнее время никогда не было такого сражения, где бы проливалось так много крови. И очевидно, Слово Божие хочет сказать всем жителям земли, что такого кровопролития, такого массового уничтожения воинов никогда в мире еще не было, и подобного не будет. Итак, эти некоторые стихи показывают нам то, что должно в будущем случиться на нашей земле. Об этом предрешено на небесах. Бог вынес приговор, и ангелы его будут в следующих четырех главах исполнять. Я еще раз повторяю, что легче проповедовать о спасении грешников, легче говорить о небесном Иерусалиме, о новой земле, о вечной жизни, чем об этих наказаниях. Но тот же Бог, который дал все эти обетования вечной жизни, который описывает небесный Иерусалим в этой же книге Откровения, он в этой же книге описал эти страшные события и зрелища. Для того, чтобы люди убоялись Бога, для того, чтобы люди знали, чему они идут навстречу, если они не поверят в Бога. И дал бы Бог нам самим это понять. Дал бы Бог нам много мудрости передать это другим, нашим домочадцам, нашим родственникам, нашим друзьям, на какое время, на что они останутся, если они при вознесении церкви не будут готовы. О, если бы многие политики различных стран мира сегодня читали Библию, они бы знали, куда они идут. Когда-то один КГБшник сказал одному брату: «Скажи, коммунизм на земле будет или нет?» Но брат говорит: если вы мой ответ в протокол не запишете, то я согласен вам сказать об этом. Потому что слово к делу пришивали, не только бумагу. Ну, КГБшник говорит: можешь говорить свободно, я записывать не буду. Брат говорит: ну ладно, записываете или нет, это ваше дело. Не вы коммунизм начали, не вам его кончать. Мир идет совершенно другому навстречу. Другому брату когда-то предложили сотрудники КГБ: согласен ли бы вы были с нами за закрытыми дверями поговорить о том, что будет дальше с нашим миром? Брат говорит: согласен, если вы меня не посадите за это. Надо будет правду сказать, а говорить об этом тяжело. Когда-то после одного из наших служений подошли братья в России и говорят: Абрам, как ты не боишься так открыто говорить о том, что будет дальше? Ведь тебя за это спрячут. Слава Богу, что до сих пор не спрятали. Но и здесь, на Западе, эти вести людям не нравятся. Мы же, дети Божьи, будем от сердца благодарить Бога, что Он дал нам живую веру, что мы им называемся детьми Божьими, что Бог приготовил для нас нечто лучшее, что есть возможность все это избежать. И когда в наших церквях бывают проблемы, когда либеральные, модерные христиане хотят узкий путь сделать пошире, будем напоминать им о том, что будет с ними, если мы, или с нами всеми, если мы останемся, если мы не будем готовы к восхищению церкви. Да поможет нам Господь быть готовыми и избежать всех этих грядущих событий, чтобы нам в числе искупленной церкви быть вечно на небесах и не быть на земле во время этой великой скорби. Аминь. Об этом мы теперь вместе встанем.